Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Масальские дела семейные.
12.03 в прямом эфире Калининградская студия радио «Комсомольская правда». Мария Масальская.
Василий Масальский. И в гостях у нас Дарья и Антон Грибович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напоминаю, что у нас новый сезон в новом формате. Мы встречаемся с семейными парами для того, чтобы обсудить темы, которые нас беспокоят. Сегодня еще и Лука Масальский в студии.
Да, те, кто смотрит нас и наблюдает за нами в соцсетях, увидят, как Лука здесь по студии бродит.
Да, мне кажется, что периодически будете слышать, что здесь у нас происходит. Лука давненько не был, но вроде освоился. Поговорим сегодня, как решиться на свое дело. Это не просто так тема возникла. Дело в том, что моя драгоценная жена вдруг решила
сменить сферу деятельности кардинально. И сейчас нахожусь, можно сказать, наверное, в поисках себя. Хотя, в общем-то, думаю, что уже нашла и буду потихоньку идти в этом направлении. И поговорить нам интересно с Дарьей Антоном, потому что это люди, которые не побоялись начать свое дело. Даша, насколько мне известно, вообще поменяла сферу деятельности кардинально. Антон остался в своей. Ну, в общем, да, говорить мы будем про бизнес.
Как иногда хочется сказать жене, помолчи, да? У меня есть такая возможность. Пусть Антон и Даша нам сами расскажут. Антон, ты чем занимался до того, как у тебя появилось свое дело, и чем занимаешься сейчас?
Ну, сейчас я занимаюсь с всякими стритфуд-проектами, кофейнями. И до того, как начал, до того, как это в мое дело, да, скажем так, превратилось, я тоже был в общепите, то есть я работал официантом, барменом 7 лет. Вот. И потом появилась возможность открыть свое дело. Вот.
Возможность или желание?
Одно с другим совпало. И все.
Ну, про знаки судьбы мы еще поговорим. Даша, у тебя?
А я превратила свое хобби в работу. Я всегда любила шить с самого детства. И как-то так получилось, не без моего участия, что теперь это моя основная сфера деятельности. У меня свое ателье. Угу. Начиналось с того, что я просто шила себе.
А чем занималась профессионально до того, как ателье появилось?
Я была твоей коллегой.
А, журналистка.
Да, я работала в этом холдинге, где мы сейчас сидим.
А Мария тоже была журналистом, была редактором портала «Клопс», а сейчас занимается кондитерским искусством.
А сейчас ушла в общепит и пытаюсь, да, как-то вот себя в этом всем реализовать.
У нас на столе орешки. Поэтому угощайтесь, это хендмейд, все санитарные нормы соблюдены, самозанятая Мария Масальская сделала, поэтому угощайтесь, чай пьете и на здоровье.
Спасибо.
Видеотрансляция ВКонтакте, я по-прежнему работаю по найму, поэтому у меня больше всего вопросов, как на это можно решиться.
Сейчас научим.
Антон, для начала тебе, работая в общепите, кем угодно, ты получаешь зарплату, у тебя есть чаевые, и это так называемая стабильность. При этом ты говоришь, что появилась возможность начать свое дело. Как это ты почувствовал? Что тебя подвигло? Вот, что стало последней каплей, чтобы начать свое плавание?
Ну, те, кто более-менее хотят чего-то добиться в этой сфере, они мечтают открыть свое заведение. То есть, работая в какой-то кофейне, ресторане, есть желание, чтобы у тебя было то же самое.
Только вот. Свое.
Да, естественно, только свое, где все будет так, как ты захочешь. Вот. И потихонечку, я не знаю, там подкапливать, искать какое-то инвестирование со стороны, искать партнеров. Вот. И стремиться. Что-то читать.
Слушай, ну вот то, что ты говоришь, это, в общем-то, стоит денег. Причем есть ощущение, что даже небольшая кофейня – это довольно крупная сумма денег. Сколько сегодня в Калининграде примерно нужно денег для того, чтобы вот такое
чтобы
дело…
Чтобы стартовать.
Да. Наверное, от 500 тысяч.
Полмиллиона денег.
Ну, я бы… Да,
это сколько надо копить, работая барменом, чтобы у тебя скопилось полмиллиона, имея при этом семью?
Есть кредиты и прочие удовольствия.
Подожди, мужчина разговаривает.
Я думаю, что да, это займет несколько лет, конкретно такая сумма. Поэтому всегда вскупе с кем-то проще это сделать, и тебе надо уже набрать не 500, а там 250, это уже чуть попроще. Можно где-то подкопить, может быть, где-то там кредитнуться и стартовать с этого.
Даша, а сколько стоит ателье?
Я не могу сказать, сколько оно стоит прям с нуля, потому что у меня опыт очень постепенного открытия ателье. У меня вообще все начиналось из дома, и я, к сожалению, не из тех, кто сразу имеет всю сумму на руках и может сразу сделать все красиво, все шикарно. У меня все очень-очень постепенно, поэтому если...
Ну, с чего начиналось твое дело? Вот первоначальный стартовый капитал.
Первоначальный стартовый капитал – это подарок на день рождения, это швейная машинка бытовая. И вот дальше все из доходов от заказов.
Угу. Ну вот наш путь очень похож.
Ну
да?
Мне вот очень интересно, как все-таки, вот ты имеешь какой-то поток заказов.
Да.
Начинаешь, и понятно, что дома все равно, с одной стороны, проще, с другой стороны, это ограничено какими-то объемами, но вот решиться, как решиться на то, чтобы выйти из рамок квартиры и потихоньку начинать что-то делать уже в какой-то студии, нанимать людей, как это все происходило у тебя?
Наверное, вот вопрос с тем, как решиться, он начинается от того, как решиться уйти с работы, где тебе платят ежемесячно зарплату.
Да.
Это самое сложное. И в моем случае самостоятельно принять это решение не удалось. Если бы не было Антона, который меня постоянно подталкивал и внушал мне, что я обязана это сделать, если я об этом думаю каждый день, а так и было, то я бы не смогла это сделать. И вот Антон внушил, я решилась и какое-то время действительно работала дома. Но в какой-то момент ты понимаешь, что дома несерьезно уже, потому что ты встречаешься с людьми, которые...
И неудобно.
Да, и неудобно, особенно твоим
Антону.
Домочадцам. Да. Ты встречаешься с клиентами, если ты хочешь, чтобы это было что-то серьезное, то...
И чтобы тебя воспринимали как человека, не просто который дома в свободное время.
Да, да. Как бы хорошо ты не шил, как бы хорошо ты не выполнял свою работу, но если ты мастер на дому, то к тебе все равно будут относиться как к мастеру на дому. А если у тебя уже какое-то помещение есть, если оно красивое, если оно в центре города, ну, по возможности, да вообще любое. Если есть помещение, если есть адрес, то это уже солиднее, что ли. Поэтому...
Ну, плюс это возможность себя реализовать через вот это свое помещение, показать, что вот это твой уголок, который ты создала и делаешь.
Да, и если бы, вот, например, если говорить обо мне, если бы я осталась дома, то я бы никогда не доросла до того, чтобы принимать на работу других людей. А сейчас я уже работодатель, у меня два сотрудника прекрасных, и, ну, конечно, если бы я была дома, то у меня бы не было даже таких масштабов, которые позволили бы, которые, так скажем, в которых я должна была бы искать себе помощников и новых сотрудников. Просто не развилась бы до таких
Слушайте,
масштабов.
Слушайте, мне вот интересно, очень интересно про страхи, потому что меня они, конечно, наполнили сразу же в тот момент, когда я перешагнула порог дома. У меня была подпись, надпись в трудовой книжке, что мои трудовые отношения с редакцией расторгнуты. И я поняла, что я, в общем-то, с одной стороны, свободный человек, а с другой стороны, на меня тут же навалилось огромное количество сомнений. Как дальше, что делать? В конце месяца не капнет какая-то сумма на карточку. Нужно что-то делать, нужно бежать, взбивать вот эту сметану, чтобы куда-то успеть. Вот. Вот эти вот страхи, все равно же они возникают. Как вы себя убеждали? Это же действительно очень страшно, особенно когда ты понимаешь, что там на тебе еще кредит, например, как да, если открываешь что-то, заимствуя суммы какие-то из банка. Как себя убедить, что все нормально, что идешь ты в нужном направлении и что все будет хорошо?
Ну, кто скажет? Ты?
Ну, давайте по очереди.
Давай, я начну. Ну, наверное, надо, самое главное, понимать, что ты делаешь, куда ты, скажем так, суешься, да?
Ага.
Для этого тебе нужен какой-то бизнес-план, как ты должен действовать, на какие там суммы и денежные потоки ты можешь рассчитывать, то есть должна какая-то все равно быть финансовая подушка. Конкретно за себя скажу, что сейчас у меня больше страхов что-то открыть, чем вот 7 лет назад.
То Почему?
Есть, я не знаю, хоть и был достаточно такой, осознанный возраст, да, где-то 22 года, 21 мне было, то есть, достаточно взрослый молодой человек, Но все равно я просто вот просто пошел. У меня даже не было никаких мыслей, что у нас что-то не получится. Просто мы там с моим компаньоном Алексеем, да, там сложились, скажем так, деньгами и начали делать то, что делаем. Сейчас, по прошествии времени, я уже, конечно, больше задумываюсь. Опять же, вот как вы говорили, что
уже есть что терять.
Да, есть что терять, есть какие-то кредиты, есть какие-то просто там обязательства перед там ребенком, перед женой там и так далее. Я там 10 раз подумаю, ну, прежде чем что-то начать. Сейчас, да, а вот...
Даш, а ты вообще меняла сферу деятельности, и вот как у тебя все происходило?
У меня тоже были страхи, я могу сказать, что со временем страхи никуда не уходят, они просто трансформируются в другие страхи. Если ты сначала боишься, а пойдет ли, денежка не придет в конце месяца, что делать, то сейчас ты боишься еще сильнее, потому что ты еще и, во-первых, на тебе груз ответственности за других людей, а во-вторых, ты... Ну, грубо говоря, если ты уже известен в городе хотя бы чуть-чуть, то ты не можешь ударить уже в грязь лицом. По поводу того, как побороть эти страхи в самом начале пути, у меня есть два пункта, которые, мне кажется, надо понимать в первую очередь. Первое, ты должен иметь денежный запас, потому что в любом случае может такое произойти, что у тебя тут не капнет денежка и заказов не будет первое время. У тебя должна быть какая-то сумма припасена на этот черный или белый, наоборот, день. И второе, как мне кажется, нельзя, поддавшись эмоциям, уходить с насиженного места, пусть там в каком-то смысле нелюбимого уже. Нельзя уходить в никуда, просто потому что ты там любишь, не знаю, рисовать акварелью и считаешь, что это сейчас начнут покупать. Надо обязательно уходить тогда, когда у тебя есть какой-то стабильный, ну, более-менее стабильный поток клиентов, потому что одно дело – это твой энтузиазм и твоя готовность сейчас разорвать весь мир, и чтобы все выстроили к тебе в очередь, а другое дело – это реальность, и ты должен понимать, что ты принимаешь одно из важнейших решений своей жизни. И чтобы не пожалеть, чтобы не вернуться потом туда, откуда ты ушел, ты должен все подготовить себе почву.
Какие еще неудачи могут подстерегать? Мы тут вернулись. И для того, чтобы сказать, сейчас на рекламу уйдем, через 2 минуты вернемся и продолжим программу «Дела семейные».
Масальские. Дела семейные. Масальские. Дела семейные.
В прямом эфире Калининградская студия радио «Комсомольская правда». Василий Масальский, Мария Масальская, Лука Масальский.
Поймали мы Луку Масальского, он вернулся, мы теперь в сборе.
А в гостях у нас Антон, муж и жена Дарья, фамилия Грибович у них, и они предприниматели, которые делятся своим опытом, как начать собственное дело и не бояться этого. Ну вот у меня вопрос такой, а когда ты планируешь свое дело, ты хочешь быть независимым, ты хочешь получать больше, чем ты получаешь как наемный работник, и ты рассчитываешь на это. А через какое время реально ты начинаешь чувствовать вот эту самую независимость и разницу в доходах? Вот на вашем опыте. То есть, когда вы стали зарабатывать самостоятельно больше, чем вам платили зарплату? Если сказать нормальным коротким вопросом.
Ну, я Дарья с Антоном удивлены, они по ним подсчитывают.
Я начала зарабатывать больше, чем мне платили, года через полтора. Но независимость я начала чувствовать только в этом году. Вот так могу сказать.
Это сколько лет прошло?
5 лет.
А с чем связано вот это ощущение независимости? Что произошло?
Наверное, с опытом, если так можно сказать, с опытом предпринимательской деятельности. Я много информации ищу, полезной для своего дела, много наблюдаю за коллегами, за конкурентами, за людьми вообще не из этой сферы, но опытными и теми, кто какой-то информацией полезной делится. Все это впитываю и так по крупицам собираю то, что помогает мне развивать свое дело, больше зарабатывать. И вот только сейчас я поняла, что начинаю более осознанно, не интуитивно вести свои дела, а немножко включать мозг.
То есть параллельно приходилось и работать, и учиться?
Да. Ну, я и сейчас работаю и учусь, мне кажется. Я теперь поняла, что учиться вообще надо не переставать. Тем более сейчас в том же Инстаграме столько возможностей все это получить, столько возможностей информацию получить и послушать умных людей, что можно, в принципе, не завершать этот процесс.
Антон, у тебя проще было, я так понимаю. Ты же в сфере в этой же трудился, видел чужие ошибки.
Да, у меня было проще. На самом деле, прям зарабатывать больше, чем от зарплаты, да, чем обычная зарплата, где-то месяцев через 6. Вот, а про независимость я даже не знаю, что сказать.
Как женился, так слово это и забыл.
Но а что касается партнерства, вот есть стереотип, что если у тебя есть партнер по бизнесу, то рано или поздно вы с ним разойдетесь, причем это будет не очень хорошо. Ну, так, по крайней мере.
Да, что это сложно, что одному вроде как и проще, не надо ни с кем договариваться.
Ну, я не знаю, наверное, точного ответа на этот вопрос нет, потому что одному проще не в каждой сфере деятельности. Если говорить про общественное питание, то там очень много процессов, которые одному не вывести, и надо разделять обязанности.
Ну вот, например, как вы делите обязанности?
Ну, грубо говоря, я отвечаю за что-то одно, а Алексей за что-то другое. Ну, что-то типа того, да. Ну, то есть на мне там несколько каких-то функций, да, висит, на нем также какие-то функции висят.
Слушайте, а вот сейчас много говорят о поддержке малого бизнеса, начинающих предпринимателей. Вы какую-то поддержку от государства по ходу этой всей пьесы получили?
Я, да.
Так что видите, как мы тут...
Нет, подожди, давай, какую?
Я получила, в связи с пандемией, субсидии. Я, в общем, оформила все, что могла оформить, и получила денежку. И вот сейчас как раз у нас настал час расплаты и отчетов. Ну да, мне государство немножечко помогло. Я купила даже кое-какое оборудование. Оверлок купила.
А на старте? На старте этого всего?
Нет.
Не, ну да, есть какие-то же программы там по малым, молодой предприниматель, хотя мы уже с ним.
Уже не молодые предприниматели.
Вот, но я не пользовался. Кто-то из моих товарищей, скажем так, по оружию, кто владеет какими-то заведениями, я знаю, что пользовался поддержкой малого предпринимателя.
Но это все вот тоже с пандемией связано.
Не, это еще
на старте.
Да, именно на старте.
А насколько вообще нужно на это рассчитывать? Или только на себя? И даже там не на партнеров.
Ну, мне кажется, это приятные бонусы просто. Есть и хорошо, нет, вывозишь сам, да?
Ну, да, это же твое дело.
Ну, я помню, когда я начинала, у меня возникла идея как раз попросить грант у службы занятости. И я помню то, что там были достаточно четкие сроки отчета по расходованию этих средств. И меня вот это напугало. Я потому что поняла, что если... Ну, тут как раз страшно было, что я за этот год или сколько там времени дается, просто не дорасту до тех масштабов, до которых я должна была дорасти, может быть, там прогорю или еще что-то будет. И это было бы дополнительным грузом, который висит надо мной. Поэтому предпочла просто своими силами, пусть микроскопическими, но шажками, идти самостоятельно.
Вот как удалось не прогореть?
Хорошо работать.
Много и качественно.
Чтобы люди приходили не один раз, а еще возвращались, и еще и советовали нас своим родным, близким. И я могу сказать сейчас то, что львиная доля наших заказчиков – это люди, которые пришли по сарафанному радио и привели своих
друзей. Да, у Даши есть заказ, у нее за заказы из границы очень много заказывают. Да, из США у нее есть. В общем, да, Даша очень успешный предприниматель.
Не является рекламой.
Не является рекламой. Но на Даше, если кто нас наблюдает на видео, на Даше ее худи. Правильно же, да?
А вот, кстати, есть стереотип, да, что если у тебя ателье, то, наверное, вся семья одевается в этом ателье, нет?
Вот нет.
Или вы не можете себе этого позволить?
Мы не можем вообще себе времени уделить. Вот на мне штаны, которые сшил мой мастер. Я, естественно, я шила бы себе года 3 их, наверное. А худи, ну, тоже не я сшила, а тоже мой мастер.
Вот, кстати, интересно, Даш, а сколько заказов ты сама реализуешь, или все-таки ты сейчас только контролируешь и занимаешься бизнесом в целом, но не сидишь за станком, что называется?
Я сижу за станком, и я пытаюсь от этого сейчас уйти, потому что с ростом ателье многократно возросла нагрузка на меня, как на руководителя. Вся операционка, все на мне сейчас. И, забыла, как это слово называется, коммуникация с клиентами. А каждый день мне пишет человек 50, не меньше, и с каждым надо пообщаться, не односложно, а распространенно достаточно. Все закупки, все моменты, связанные с с работой, все это на мне. И я еще и шью. И я ужасно устаю и понимаю то, что так нельзя делать. Если ты хороший руководитель, то ты должен быть только руководителем, а не шить. Я настолько люблю шитье, что не могу отказать себе, и поэтому все равно у меня есть заказы, я все равно сама еще шью. И это и свадебные платья, и вот новое направление наши спортивные костюмы, детские особенно. Я никому это не доверяю и делаю это все сама.
А был момент у вас, когда, несмотря на то, что дело и все хорошо продвигается, ну вот какой-то, какая-то яма, я не знаю, какой-то кризис финансовый или момент, когда ты перестаешь верить в то, что это полетит?
Иногда бывает, но это кратковременно очень. В моем случае достаточно 1-2 хороших отзывов, каких-то теплых слов, которые пишет кто-то из заказчиков, и сразу настроение повышается, и сразу откуда-то берутся силы. И мне как-то везло, что как только настроение падало, обязательно кто-то прям как чувствовал, начинал писать что-то хорошее, и читаешь и понимаешь, что не зря все это ты делаешь.
Антон, да. Ну вот смотри, у Даши же нет ни налогов и лицензий на нитки. Ну, то есть, такая сфера более-менее нерегулируемая.
Ну, что да, касается общепита, это всякие там сертификация.
ЕГАИС какой-нибудь там, ну, и да, прочее. Да, да, вот насколько это усложняет работу?
Ну, во-первых, это две абсолютно разные сферы, поэтому у каждого свои какие-то тонкости. Да, общепит – это достаточно сложно, много всяких контрольных, или как-то там подконтрольных органов, всякие Роспотребы, пожарные и все прочее. Надо за всем следить, за какими-то новыми законами, новыми поправками, новыми там регламентами в связи с обстановкой мировой тоже следить, исполнять, естественно, все это надо, потому что ходят, контролируют.
Взятки приходится давать?
Что? Ну, это я громко цокнула.
Нет, просто интересно, ведь есть такой, опять же, стереотип, что когда ты занимаешься своим делом, к тебе начинают приходить проверки, там что-то тебе там какие-то штрафы выписывать.
Нет, а можно я так политкорректно этот вопрос заверну? А вообще, насколько сложно вот это все пройти? Или когда ты с опытом, ты уже понимаешь, как это все, ну, как настроить свой бизнес таким образом, чтобы не было сложностей?
Да все реально, все реально. Все в этих всех контрольных органах работают также такие же люди, там, плюс-минус уже там тех же возрастов, того же поколения, и они все разговаривают, они все милые, и сейчас поход в какую-нибудь такую вот организацию. Да,
в налоговую, самое страшное, давайте сразу. Поход в налоговую, да, для предпринимателя.
Он
это
достаточно милый, никто там, ну, наверное, может, бывают какие-то единичные случаи, но никто там не хамит, не это, ничего такого нет. Поэтому, ну, в принципе, все реально. Не давать, да, кому-то там что-то не давать. Никогда не приходилось, даже не слышал. И исполнить все, скажем так, постановления эти, да, и рекомендации вполне реально. Даже до этих всех там вирусных движений мировых.
Но что касается конкурентной среды, мы уже, наверное, не успеем про это поговорить. Но вообще в Калининграде есть еще место для еще, допустим, одного ателье?
Даже как-то для хорошего ателье всегда есть место. Вообще для любого хорошего дела, сколько бы ни было конкурентов, всегда есть место. И клиент. Всегда найдется свой клиент, конечно.
Ну что, пожелаем успеха нашим сегодняшним гостям. И напоминаю, что обсуждали мы тему, как решиться на собственное дело. Какие-то рекомендации у нас прозвучали, но основаны они все на реальных событиях. В этом и ценность нашей сегодняшней семейной пары, которая была в гостях. Я напоминаю, что программа «Масальский» выходит по вторникам. Если пропустили, ничего страшного, запись эфира на radio.kp.ru найдете. Мария Масальская, Лука Масальский, Василий Масальский, Антон и Дарья Грибович. Оставайтесь на FM 107.2.
Масальские. Дела семейные.